Дорогие друзья, мне бы хотелось сегодня вместе с вами прочитать место Священного Писания, иметь вместе рассуждение на эту тему, о которой мы будем с вами говорить. Я буду читать из первого послания к Тимофею апостола Павла, из третьей главы 14 текста. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Друзья, в этом тексте отмечены две большие, как бы, глобальные темы. Первая тема, она относится к вопросу этики, наверное, да, как должно поступать. Вот вторая, она определяет саму суть и назначение церкви. Что из себя представляет церковь? И, наверное, знать, как поступать, ну, это... Наверное, очень важно, потому что не эту ли цель мы преследуем, приходя в собрание. Нам нужно знать, как нам поступать. Заболели, как поступать, попали в аварию, может быть, какие-то проблемы с нашими детьми, с близкими. Нам нужно знать, как поступать, наверняка, как поступать. Вот, какие-то конфликты, может быть, случаются или возникают. Нам нужно знать, как поступать. И как в церкви поступать, нам надо знать. Потому что, выходя из молитвенного собрания, члены церкви не перестают быть членами церкви. Нам нужно знать, как поступать. Друзья, мы учим этому детей, как вести себя за столом, в школе, в церкви. Мы учим вести, когда у нас гости, да, как общаться с взрослыми людьми, приветствие, прощание, как правильно говорить по телефону. Мы многим вещам учим. И в том числе, как вести себя в церкви. И... Как поступать в церкви? Апостол Павел пишет Тимофею. Тимофей – служитель Божий. Апостол Павел – служитель Божий. Служитель служителю пишет о том, как должно поступать в церкви. Друзья, я думаю, что если между служителями такие вопросы решаются, то непременно нам, членам церкви, нужно знать, как поступать в Доме Божьем, в церкви. И Тимофей, смотрите, он из детства знает священные писания, которые могут его умудрить. И апостол Павел это знает, и он пишет Тимофею. Тимофею где-то 30 лет приблизительно, он в этом возрасте, вот, и он учит его, как ему нужно поступать. Друзья, нам с вами многим больше 30. Вот у нас сегодня подростки, они на выезде находятся, у них служение проходит в горах сегодня, вот там снег, в другом месте. Им нужно знать, как поступать. И нам нужно с вами поступать, даже если мы знаем, как нам нужно поступать, то все равно нам хорошо напоминать, да? Как нам должно поступать в церкви. Я, друзья, думаю, что в церкви не только в здании, а вообще в церкви Иисуса Христа. Мы не перестаем с вами быть членами церкви, даже когда выходим за пределы молитвенного дома. Друзья, зачем мы идем в церковь? Чем обусловлено наше присутствие в церкви? Я думаю, что в первую очередь правильным пониманием того, что есть церковь Иисуса Христа, исходя из этого и соответствующее наше поведение, исходя из того, если мы правильно понимаем само назначение церкви, ее суть. Вот у церкви есть свои задачи, свой этикет, и он в первую очередь этим обусловлен. Вот задать вопрос, если всем нам, что есть церковь Иисуса Христа? Что есть церковь? Как бы мы ответили? Что есть церковь? Столб утверждения еще. Дом Божий. Вот много определений. Вот церковь, друзья, это, наверное, собрание. Но собрание особенное. Матфей пишет слова Христа, 18-20 текст. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди». Это собрание не просто собрание, но это собрание во имя Христа. Во имя Иисуса Христа собрание. Друзья, церковь – это не стихийное возникшее общество. Не порождение умов людских, это образование Христа. Церковь создана самим Богом. И у Христа есть особый план и особая цель для церкви. Он является основателем, главой церкви. И фундаментом этого строительства является исповедание Иисуса Христа Господом. Помните слова Христа? Слова Петра в ответ на вопрос Христа. Он сказал... «Ты Христос, Сын Бога Живого». И что ему сказал Господь? «Я на этом камне, да, создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». На исповедании Христа Богом строится церковь. На правильном исповедании строится церковь. Вот это греческое слово «экклезия» в Новом Завете, оно переведено на русский язык как «церковь». Она означает собрание людей. Но опять я хочу напомнить, что церковь Иисуса Христа – это собрание во имя Христа, во имя Иисуса Христа. Интересно, один автор пишет о церкви: это те, кого Иисус объединяет вокруг себя. Это круг Иисуса, те, чью жажду утоляет Слово Божие. Очень, очень такое хорошее определение. Это круг Иисуса, церковь – это круг Иисуса. Это круг, который сплотился вокруг Иисуса Христа, вокруг Его учения. Знаете, мне приходилось читать воспоминания одного священника, Алмазов, его фамилия. Он пишет, что в 27-м году на Соловках сидело 150 священников в одном лагере. Вот духовенство. Представляете, 150 человек. Вот. И он говорит, ну, иногда они как бы находили такую возможность за лагерем, когда работали, совершать, ну, вечерю, да, Евхаристию. И вот он говорит: у меня возник вопрос. Вот это, вот эти мы вот сейчас в этом обществе находящие, мы церковь Иисуса Христа или нет? И он отвечает: да, мы церковь Иисуса Христа. Хотя нету ни куполов, ни колоколов, да, ничего нету. Ну, православное священство. И он говорит: да, это церковь. Почему церковь Иисуса Христа? Потому что собраны во имя Христа. Собрание во имя Христа. И здесь уже нет стен, друзья, да? Здесь есть общение с Богом. Мне кажется, на мой взгляд, одно из лучших определений церкви, оно вот так звучит. Церковь есть единство в Духе Святом тех людей, которые от Бога родились и были крещены, то есть помещены, да, или погружены, соединены Духом Святым в один живой организм. Церковь Иисуса Христа в одно тело и стремятся жить по Евангелию. Вот такое бы определение церкви можно было бы дать. Единство в Духе Святом. В первом послании апостол Павел Коринфянам пишет, 12 главе, 13 стих: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И все напоены одним духом. Друзья, мы с вами сегодня рассмотрим три аспекта церкви Иисуса Христа, или понятия церкви, которые мы можем увидеть в прочитанном нам с вами отрывке. «Сие пишу тебе, надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Итак, друзья, церковь как Дом Божий, церковь как Божья собственность и единство верующих в Духе Святом, и церковь как фундамент истины. Вот об этом мне хотелось бы, чтобы мы с вами порассуждали сегодня. Друзья, Дом Божий, церковь есть место присутствия Божьего, и церковь – это место, где мы поклоняемся Богу. Церковь есть место нашего поклонения. Иаков на пути в Харан остановился на ночлег и лег спать. Вы помните это все события? Взял камень, положил себе изголовьем. Вот. И написано в книге Бытие, 28 глава, 12 текста: «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней». И я пропускаю несколько стихов, 16 текста: «Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал. И убоялся и сказал: как страшно сие место, это не иное, что как Дом Божий, это врата небесные». Братья и сестры, первая мысль из этого раздела, мне хотелось бы сказать, что церковь, в первую очередь, это дом молитвы. Дом моей молитвы Богу. Дом моей молитвы. Друзья, в этом месте не только ангелы Божии восходят на небо, да? Здесь и мы с вами можем восходить на небо. И там создаются условия, вот в церкви создаются в первую очередь условия для того, чтобы можно было нам всем помолиться. Можно было помолиться. Ну, конечно же, и духовное питание. Вот. Но мне бы хотелось сказать, когда мы с вами идем в Дом Божий, это уже о том, как нам должно поступать, да? Когда мы идем в Дом Божий, прежде чем идти, друзья, нужно помолиться. Потому что мы идем молиться. Нужно помолиться. И, друзья, если мы идем молиться, то опаздывать никак нельзя. Никак нельзя опаздывать. Мне очень нравятся слова одного служителя. Он в 1839 году такие слова сказал: на молитву нужно спешить, как на пожар. Как опаздывать на молитвенное собрание, друзья? Как опаздывать? Спешить нужно, как на пожар. И еще слова одного христианина: молитва – это начало вечной жизни, это дверь, через которую мы входим в Царство Небесное. Это дорога, которая ведет нас и соединяет с Ним. Без молитвы человек не живет, а постоянно умирает, хотя и не сознает этого. Ничего из дел на земле нет более важного, чем молитва. Молитва рождает прочие добродетели. Друзья, ничего нет важного. Когда мы, у нас рождаются дети, то я думаю, одна из главных задач родителей, самая важная, наверное, задача в жизни родителей, научить их даже не этикету, а научить их молиться. И молитва, друзья, мы знаем, что не бывает молитвы без самых главных трех необходимых условий. Первое условие для молитвы – это молитва должна быть внимательной. Когда я сосредотачиваюсь на том, что я с Богом сейчас буду говорить, я буду общаться с Богом, я буду получать от Бога и говорить Ему то, что есть у меня на сердце. Первое условие необходимой молитвы – это внимание, это внимательность, не рассеивание, не какой-то автоматизм или заученность. И хотя и то хорошо, друзья, но главное – это внимание. Вторая мысль в молитве, друзья, это благоговение. Она включает наше смирение и понятие, что я творение и есть Творец, с которым я разговариваю. Я творение. Я только творение. Друзья, и это благоговение, оно должно всегда в моей молитве присутствовать. Я должен понимать. Я не должен Богу диктовать условия. Я не должен ставить перед Ним вопросы. Я не должен быть категоричным. Я должен просить о милосердии. И третья необходимая часть молитвы – это покаяние, друзья. Без покаяния нет настоящей молитвы. И если мы иногда не видим, в чем нам нужно каяться, то еще не очень хорошее у нас духовное зрение. Не очень хорошее духовное зрение. Я вспоминаю слова одного человека. Он, в общем-то, по своей жизни, можно сказать, был святым человеком. И перед смертью просил: «Господи, дай мне еще дай мне время для покаяния». Друзья, конечно же, написано в Писании: «Дом мой, домом молитвы наречется». Вот, друзья, и одно из правил для поведения в церкви. Приходя в церковь, мы с вами должны молиться. Как должно поступать в Доме Божьем? В Доме Божьем, в первую очередь, нужно молиться. Друзья, не внешние условия, да? Может быть, кондиционер, мягкие сиденья, хорошее слово, там, хорошее озвучивание, приятное пение хора является показателем. И это все нужно, наверное, и на своем месте. Но главное не это. Наверное, стоит себе задать вопрос, чем мы обеспокоены больше? Куда идут вот часто неимоверные затраты? Ну, вот даже взять содержание зданий, да? Какие-то, может быть, поездки, оборудование, благоустройство. Оно все, в общем-то, бывает направлено на внешнее. Чаще всего основные затраты, даже материальные. Но церковь, как мы с вами уже сказали, это, друзья, лестница в небо. Дом Божий, по ней мы восходим к Богу, по ней. И по этой лестнице подниматься вверх, конечно, бывает очень сложно. И вниз всегда легче. Друзья, и еще мне хотелось бы сказать, что на лестнице нашей молитвы должен стоять Господь. Вот Аков пробудился, да, он увидел лестницу в небо. И кто наверху стоял? Господь стоял. Часто так бывает, что на лестнице моей молитвы что стоит? Мои проблемы, да? Я молюсь, у меня проблемы перед моими глазами. У меня какие-то мои нужды или нужды даже моих близких. Друзья, но мы часто теряем вот это представление о том, что Господь должен стоять. Все наши взоры обращены к Богу. На лестнице нашей жизни и молитвы должен стоять Господь, а не наши проблемы. Притчи, 15 глава, 24 стих. Текст: «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу». Вот молиться о том, что: «Господи, помоги мне еще на одну ступеньку подняться. Помоги мне к Тебе стать ближе, помоги мне Тебя увидеть». Друзья, ну а как мы по лестнице восходим? По вот этой духовной. Мы одну ногу подняли, да? Поставили, а потом другую подтянули. Закрепились, да? А потом опять на одну подняли. А бывает так, что и свалились с этой лестницы. И Господь нам говорит: поднимайся и иди опять. Опять иди по этой лестнице. Друзья, и выше, и выше. Друзья, а так бывает, что вот такая жизнь, знаете, как на лестнице. Одна нога внизу, а другая вверху. Очень неудобно, друзья, очень неудобно. Иногда вся жизнь проходит в таком неудобном положении. Что мы никак, вот, знаете, вот с одной на другую, и вот постоянно в таком неудобном положении находимся. Друзья, а кто-то, может быть, скатывается, ну и тогда нужно карабкаться наверх, друзья. Насколько сил нам хватит? На лестнице нашей жизни должен стоять Господь. Друзья, церковь – это также место назидания. Место назидания. Место моего духовного устроения. Место устроения моего духовного человека. Екклесиаст, 4 глава, 17 текст. «Наблюдай за ногою твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Друзья, очень худо прийти в молитвенный дом и не слушать, и не слышать слова Божьи. Очень плохо. Еще одно правило для нашего поведения в церкви. Придя в церковь, приготовить себя к слушанию Слова Божьего и слушать. Друзья, для этого нужно выбрать правильное положение. Зашел в молитвенный дом, выбрать правильное положение. Иногда мы заходим, ищем место где-то с краю, да? Иногда мы ищем место где-то в коридоре. Иногда кто-то ищет место подальше. Друзья, надо искать. У нас вот всегда первые лавки всегда свободны. Надо поближе, надо быть в середине слова, для того, чтобы это слово могло в нас проникать. И я думаю, друзья, что вот этот урок еще один приготовит себя к слушанию или правило поведения в церкви Иисуса Христа. Друзья, это касается не только здесь, в молитвенном доме. Если мы едем на машине, у нас есть 20-30 минут, то мы можем свое сердце настроить к слушанию. За это заранее приготовить себе, что слушать, да? Не поймать, включить там радио и поймать какую-нибудь волну, которая бы нас отвлекала или что-то нам устраивала. Или искать, попался там, а там один и тот же проповедник, может быть, в одно и то же время. И он нам уже какую-то, может быть, истину или неистину уже, знаете, забил в голову. А мы можем записать, приготовиться, если у нас нет кого-то спросить, друзья. Слышать Слово Божие, это тоже один из уроков для нас. Дом Божий, друзья, это также место вознесения наших просьб и молитв. Дом Божий. Израильтянам нужно решить вопрос. У них там в Гиве Вениамином завелись развращенные люди. Что они делают? Они приходят в Дом Божий. Судьи, 20 глава, 18 текст. «И встали, и пошли в Дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сына Израилеву, кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» Кто? «И сказал Господь, Иуда пойдет впереди». Друзья, мысль какая, что в церкви часто Господь посылает ответы на молитвы. Часто. Человек приходит, может, у него какие-то проблемы. Услышал слово, и иногда бывает, Господь разрешает проблемы. Поэтому церковь или Дом Божий – это место разрешения, в том числе, наших вопросов. И место задавания вопросов. Мы в конце нашего богослужения объявляем, братья и сестры, у кого есть вопросы, подходите к служителям, братьям и сестрам, которые могут вам помочь. Не оставайтесь со своими вопросами наедине. В церкви часто Господь посылает ответы на наши вопросы и просьбы. Дом Божий – это также место плача, поста и принесения жертв. Судьи, 20 глава, 26 текст. «Тогда все сыны Израиля, весь народ, пошли и пришли в Дом Божий. И, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли всесожжение и мирные жертвы пред Господом». Ну вот это же та же самая ситуация. Пошел Иуда, да? Первый, и мы знаем, в этой битве, в Гиве Вениаминовой, было побито много народа. Что они сделали с этой проблемой? Они пришли в Дом Божий. Друзья, очень хорошо, если свои радости и горести мы можем принести в церковь. Я вам скажу, что вот в Америке какая жизнь? Со своими проблемами ты на работу не приходи, да? То есть у тебя на лице должна всегда быть улыбка. Если ты пришел, у тебя дома проблемы, или где-то в церкви, или, может быть, в семье твоей, или с кем-то из родственников у тебя проблемы, или у тебя с какими-то твоими делами проблемы, или машина, или еще что-то, то ты на работе этого не должен показывать. Никто не должен знать, да? Что ты должен там делать? Ты должен работать. Никого твои проблемы не интересуют. Друзья, в церковь мы можем принести свои проблемы. И свои радости. И вот они пришли, и после поражения в войне израильтяне пришли в Дом Божий. И постились в тот день до вечера, вознесли всесожжение и мирные жертвы пред Господом. Мы знаем, что Господь потом даровал им победу. Вот. И когда у них был урон, они принесли свои просьбы и прошения в Дом Божий. И это очень хорошо, друзья. Церковь также является местом славы Божией. Написано в книге Паралипоменон, «И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». Друзья, в церкви все молятся, все поют, все возносят славу Богу. Друзья, и это место славы Божьей. Если я прихожу в Дом Божий, друзья, еще одно правило поведения, да? Еще одно правило этики в Доме Божьем. Мы должны в Доме Божьем воздавать славу Богу. Если я пришел, посидел, что-то сказали, не сказали, ну, у меня никакой реакции. Я вот как был, каким ты был, таким остался, да? Господь от нас этого не хочет, друзья. Я пришел в Дом Божий воздать славу Богу. Это мое поведение в Доме Божьем. Иаков пробудился и говорит, Господь присутствует здесь, а я не знал. Друзья, может быть, кто-то не знает. Может быть, кому-то нужно пробуждение. Я не знал. Я не знал, как мне нужно себя в Доме Божьем вести. Друзья, в церкви все поют, все молятся, все воздают славу Богу. Друзья, такой прообраз, наверное, как церкви, как здание, он открывает именно нам, иллюстрирует понятие Дома Божия, здание. Написано, «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание». Что это за здание? «Все здание». Слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устроите жилище Божие Духом. Друзья, конечно же, место собрания наших мы называем Домом Божиим, но в то же время мы с вами Дом Божий. Мы с вами. Вы устрояетесь. Друзья, в церкви происходит наше духовное устроение. Зачем нам нужна церковь? Почему мы ходим в церковь? В церкви мы духовно устрояемся, созидаемся. Созидается наш духовный дом. И в церкви происходит именно это, друзья. И в то же время мы есть жилище Божие. Апостол Павел спрашивает Коринфянам, мы знаем это место, друзья. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Друзья, мы, конечно же, говорим, что церковь есть Дом Божий. Мне хотелось бы перейти ко второй мысли. Церковь Бога Живого, церковь как собственность, принадлежащая Богу. Церковь как единство верующих в Духе Святом. Церковь как единство верующих, церковь как Дом Божий, мы несколько поговорили об этом, и церковь Бога Живого. 20 глава Деяния апостолов, 28 текст. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе, кровью Своей». Друзья, ну как нужно вести в гостях? Как? Он приобрел эту церковь кому? Он приобрел ее себе. Когда мы приходим к кому-нибудь в гости, как нужно себя вести, друзья? Нужно вести себя достойно. Достойно. Друзья, церковь есть единство христиан в Духе Святом. В чем заключается это единство? В чем? Наверное, самое первое – это единство в молитве. Вы помните, когда Петра стерегли в темницу, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Вот я думаю, друзья, единство в молитве – очень важная вещь. Вот если я заметил какое-то неустройство в церкви, что мне нужно делать? Мне нужно молиться. А еще что мне нужно делать? Мне нужно молиться. А еще что мне нужно делать? Мне нужно молиться. А еще мне нужно найти брата или сестру, с которой бы я мог опять молиться. Друзья, это будет служить устройству и миру. Да, если грех, может быть, нужно пойти сказать, взять еще свидетеля, потом сказать церкви, и это на своем месте. Друзья, но в первую очередь что нужно делать? В первую очередь нужно молиться. Церковь, как единство верующих в Духе Святом, в первую очередь объединяется в своей молитве. Это самое первое условие. Вторая мысль, друзья, единство в учении. Написано в Деянии апостолов во второй главе, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Постоянство было в учении. Друзья, я думаю, постоянство в учении тоже важная вещь. Некоторые считают, что прийти на собрание – это нормально в воскресенье, да, как бы день Богу посвящен. А на разбор в пятницу, ну это, знаете, ну это же разбор. Друзья, единство учения – это единство, которое мы постигаем в том числе и на разборе. И когда у нас темы года есть, да, и когда у нас есть темные собрания или темные проповеди, это очень важно, друзья. Единство учения. Когда мы слышим все одну и ту же проповедь, и в наших мыслях иногда рождается единство на один или другой вопрос. Еще какое единство? Единство ну, в хлебопреломлении, в Евхаристии, да? Единство в воспоминании Иисуса Христа и Его страданий, в причастии. 1 Коринфянам 10 глава 17 текст. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Христос говорит, я хлеб. Мы все причащаемся от кого? От Христа. Мы все причащаемся и становимся частью друг друга и частью Господа нашего Иисуса Христа, частью Церкви Божией. Друзья, и это очень большое единство. Некоторые люди считают, что, ну, знаете, там, у меня проблемы, я в вечере не участвую. Подход может быть верный, но нужно покаяться и участвовать. А где силу брать для победы над грехом, друзья? Если человек не участвует в вечере один или два или три раза, и, может быть, несколько месяцев не участвует, где он будет брать силу, если он не будет причащаться самого Христа? Нужно раскаяться, исповедоваться и участвовать, и жить жизнью церкви. Если у вас есть вопросы по этому поводу, подойдите, разрешите вопросы свои с пасторами, поговорите со служителями. Я знаю, друзья, есть такие ситуации, когда и нельзя участвовать. Да, мы знаем такие случаи. Посоветуйтесь, если у вас есть вопрос. Но если человек не живет вот этим единством церкви, единством с Иисусом Христом, он просто умрет. Он уже не в церкви, если он не участвует в вечере. И мы многие одно тело. Друзья, а без церкви, как мы знаем, нет спасения. Без церкви нет спасения. Я повторю один пример. Не так давно его брат Константин у нас здесь седали и рассказывал. Я его еще раз расскажу. Однажды к одному служителю пришел мусульманин, и он попросил посетить его дом судьи, чтобы он посетил одного судью. Вот тоже мусульманина. Когда они пришли к этому человеку, то этот человек, хозяин, встретил их, привел там в свои комнаты и говорит им: господин, служитель, он говорит: господин, я мусульманин, но я стараюсь жить чисто и свято. Стараюсь. Я стараюсь соблюдать все предписания Священного Писания, я помогаю вдовам, сиротам, больным, пощусь, ну, все время. Вот. Стараюсь на работе правосудным быть, то есть не искажаю истину. Скажи, достаточно ли мне этого для того, чтобы попасть в рай? Ну, я вот живу, как бы, Писание соблюдаю, все, как бы, мне этого достаточно, чтобы в рай попасть? И он ему говорит: скажи, есть ли у тебя дети? Он говорит: есть. Он говорит: а рабы у тебя есть? Он говорит: есть. Он говорит: а кто лучше исполняет твои поручения, дети или рабы? Он говорит: ну, конечно, рабы, дети сейчас не слушаются. Вот, а он ему говорит: а если ты умрешь, ты свой дом, свое богатство кому завещаешь? Он говорит: ну, конечно, детям. Он говорит: вот твое состояние, исполнителя закона, да, оно рабское. Ты раб. Ты все делаешь, что тебе предписывается. Но ты достиг лишь части хорошего раба. Если ты захочешь наследовать рай или Царствие Небесное, то тебе необходимо стать сыном. Тебе необходимо стать сыном. Вот. Но это совершается только через крещение, и чтобы тебе стать сыном, тебе нужно войти в церковь. Ну, хорошо, что этот судья, он был наставлен, он вскоре крестился, присоединился к церкви. Друзья, некоторые люди считают, что хорошо быть рядом с церковью. Но если бы мы с вами так сказали, а рядом с ковчегом, на который начинает уже идти дождь, хорошо быть рядом? Надо быть в ковчеге. Нужно быть внутри, нужно быть в середине. Друзья, еще одна мысль – это единство. Ну, еще, знаете как, вот я здесь хочу пояснить. Некоторые говорят: я редко хожу в церковь, я еще не созрел принять крещение. А дьявол говорит: зрей, и чем дольше ты будешь зреть, тем лучше. Дьявол говорит: зрей. Друзья, а для того, чтобы быстро созреть, что нужно делать? Нужно идти к этому, надо читать Писание, нужно упражняться в молитве, нужно ходить и посещать всегда церковь. А дьявол говорит: зрей, не спеши, не торопись, подожди. Друзья, ну вы знаете, некоторые говорят: в церкви слишком много разных рулс, разных правил. Но я вам скажу, друзья, что и на круизном судне, и на спасательной шлюпке есть правила поведения. И эти правила, они обусловлены безопасностью, в первую очередь. И они направлены на благо. Еще, друзья, единство служения. В Ветхом Завете описано, когда израильский народ собирался на праздники. Интересная мысль очень, она... Как-то я об этом размышлял. Написано: да будет у вас священное собрание. Единство служения служит единству Церкви Иисуса Христа. Единство служения служит Церкви, единству Церкви Иисуса Христа. Народу было дано наставление. Смотрите: да будет у вас священное собрание. Левит 23 глава. Там и перечисляется. Я не буду прочитывать длинный очень текст. В течение всей этой главы написано. Первое, когда должно быть? Каждую субботу. У вас должно быть священное собрание каждую субботу. Дальше. Праздник опресноков, праздник Пятидесятницы, праздник труб, день очищения, праздник кущей. Эти все священные собрания, они служили единству народа Божьего. Единству. Некоторые считают, ну этот праздник, как бы, да, он вот канонизированный, церковь там, а вот этот вот, ну что там, я пойду на Сретение, да? Ну что, а что мне как бы? Это было там, вот там, для них или как? Друзья, эти праздники, которые сегодня мы имеем, да, в нашем календаре, эти праздники служат единству народу Божьему. Иногда мы вместе пищу вкушаем, Бога благодарим, поем вместе, собрание проводим, собираемся на праздник, на любой, во имя Христа. Во имя Христа. Друзья, и, конечно же, это направлено на поддержание единства церкви, в том числе наше общее пение, да, друзья? Наши праздники, таинства церковные, общая молитва, межцерковные служения. У нас вот сейчас 3 дня семинар идет здесь, общеамериканский, да, вот там на Ауборне в церкви. И я сегодня был там утром, и очень приятно и видеть и братьев, сестер, и со всех поместных церквей здесь, в Калифорнии, и с Аляски приехала группа братьев, сестер. Со всей Америки съехались преподаватели воскресных школ для того, чтобы быть в общении и чему-то учиться и Бога прославлять. И это все служит единству народа Божия и единству воспитания детей в том числе. Это очень хорошее служение, и оно благоприятно святым, друзья. Друзья, еще одна мысль – это единство в страданиях. Ходатайство за гонимых христиан, друзья. Вот единство в страданиях. Страдает ли один член, страдают с ним? Да, страдает ли один член, с ним страдают все члены. И в ходатайстве... Служение христиане тоже проявляют единство, потому что, друзья, они один народ. А причина разобщенности служит, наверное, оскудению и ослаблению, разрушению церкви. Смотрите, Луки 22 глава, 31 текст. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Друзья, отсутствие единства служит оскудению веры. Вот этот текст о чем говорит? Чтобы не оскудела вера твоя. Оскудение – это обеднение, обнищание, упадок веры. Оно служит этому. Вот власти в Советском Союзе, они всегда требовали прекратить ходатайственное служение. Вы знаете, я думаю, вот, ну, нам приходилось разговаривать и с братьями, и с сестрами, которые вот, служили в Совете родственников узников. И они говорят, что все, ну вот вы даже сами знаете, да, нападки были. Если нашли Библию, Евангелие, это еще ничего, когда милиция пришла. Но если нашли бюллетень родственников узников, о, это было целое событие, да? И клевета на советский строй, и в общем, и так далее, и так далее. Совсем другая статья была, если у вас при обыске нашли бюллетень родственников узников. Вот. А сестры, которые работали в сайте родственников узников, говорили властям: вы их бьете в Караганде? А нам в Центральной России больно. Почему мы пишем? Потому что мы одно тело, Церковь Иисуса Христа. Вы их наказываете, а мы страдаем вместе с ними. Потому что мы один организм, Церковь Иисуса Христа. Вы знаете, некоторые, вот, про одного пастора, Мартин Немёллер, это немецкий пастор протестантский, протестантской евангелической церкви, он богослов, один из известных пасторов в Германии, который противостоял нацизму. И в 1933 году он основал союз пасторов, которые выступали против нацизма. Его в 1937 году арестовали, посадили в концлагерь. Ну, сначала в тюрьму, потом перевели в концентрационный лагерь. До 1945 года он находился в тюрьме, с 1937 по 1945. Вот. И многим известны слова его одного стихотворения, они такие мысли отражают. «Когда они пришли за социалистами, я молчал, я не был социалистом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал, я не был профсоюзным активистом. Когда они пришли за евреями, я молчал, я не был евреем. Когда они пришли за мной, некому было вступиться за меня». Но там смысл такой, что когда они начали приходить за пасторами, мысль такая, там перевод немножко, и они начали приходить за пасторами, и за одним, может быть, за... Но он был один из первых, кого арестовали. Этим стихотворением он хотел дать понять верующим, которые стояли за ним, и потом были арестованы и умерли в концентрационных лагерях, что мы не должны молчать, когда хотя бы наших братьев забирают. Мы не должны молчать. Некому было заступиться. И, друзья, я думаю, вот это единство в страданиях, оно тоже очень важное для нас с вами. Мы сегодня с вами участвуем в ходатайственном служении. Кто-то считает, ну а что я буду подписываться? Я там этих не знаю, там кто-то там страдает в Казахстане, может быть, да? Или там в Узбекистане кого-то притесняют. Друзья, но голос церкви – это голос тела Иисуса Христа, который страдает вместе со страдающим. Поэтому Бог благословит нас, чтобы мы тоже в этом единстве пребывали. В 1964 году для посещения туристов были открыты подземные города Каппадокии. У кого есть интерес, вы можете информацию это найти. Подземные города Каппадокии – это Турция современная, которая демонстрирует нам единство христиан. Мы сейчас, друзья, с вами говорим о церкви, как о единстве христиан в Духе Святом, которые говорят нам о единстве христиан, о единстве образа жизни, их единстве в противостоянии миру, всяким угрозам, вот, гонениям каким-то. Эти города, они были заселены христианами, особенно в 7 веке, когда были гонения со стороны мусульман, нашествия вот эти вот в Турции. Вот. И что они из себя представляют? Знаете, там вулканическая лава, туф такой легкий, и он очень легко обрабатывается. Вот. И они выдалбливали там под землей, выдалбливали, ну как сказать, выдалбливали города целые. Вот. Я вот читал про два города, Деринкую и Каймаклы. Интересно то, что один город, вот Деринкую, да, он мог вместить до 15 тысяч человек. Сейчас для туристов открыто 8 этажей под землей, 8-этажный вот этот подземный город. Вот. Вообще, говорят, там до 15 этажей, но еще не все раскопали. Некоторые помещения, вероятно, были высечены раньше, чем 7 век. Вот, христиане просто там прятались, еще до них еще это копали. И в этих скалах они высекали жилые помещения, вентиляционные шахты, колодцы, хлева, конюшни. То есть они со скотом туда опускались и жили там. Вот. Пекарни, амбары, церкви, часовни, мастерские, все, чтобы делать там все необходимое. То есть можно было заходить и там жить. Ну, один из них, вот самый крупный, Деринкую и Каймаклы, да, эти города, там до сих пор вытяжка работает, вентиляция, вот это все, колодцы на глубине, там вода в этих колодцах, вот откуда они пользовались, вот, отверстия были, связи между этажами, эти города перекрывались каменными дверями, то есть такие вот, знаете, 1,5 метра в диаметре круги, 35 сантиметров толщиной, по 500 килограмм двери. В середине дырочка, она как глазок служила, и также они вставляли какое-то дерево, и только изнутри можно было закрыть. Попасть туда снаружи практически было невозможно. Вот, самый нижний этаж находился на глубине 54 метра. Два этих города, а там более десятка городов раскопали уже, и сейчас продолжают идти раскопки. Два эти города между собой находились на расстоянии 9 километров, и их соединял подземный ход. 9 километров. Я вот так подумал, ну копать километр, да? Ну куда ни шло, копать километр, да? Нелегко. Там вот сейчас на границе с Мексикой копают, да? Вот эти всякие туннели. Копать 9 километров. Высекать вот в этом в туфе. Но он легкий, говорят, когда его сечешь, он легкий, сыпется. А потом он застывает и стоит. Почему эти все там... Здания они хранятся, и там церкви у них под землей, они служение там совершали. Вот. И они это делали не просто так, да, вот под землю залезли. Их гнали, и они искали единство между собой и в служении Богу. Друзья, удивительно просто, у кого-то будет желание, вы можете найти эту информацию. Вот. И эти, часто вот эти колодцы, как бы выходные отверстия, их около 600 нашли вот только в одном городе. То есть из каждого жилища ход туда, раз, да, набеги какие-то, они раз туда закрылись и совершают служение, живут там, кладовые с зерном, пекарни работают. Вот. Я когда, друзья, с этой информацией ознакомился, ну, вообще площадь одного города около 2000 квадратных метров, я подумал, знаете, о чем, когда об этом прочитал? Это какое же надо иметь единство, чтобы 15 человек там жить вот в таком закрытом пространстве? Это какое же нужно иметь смирение, чтобы вот так вот мирно существовать. Деяние 4 глава 32 текст. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Это какое надо терпение, друзья? Какое терпение? Мы иногда вот в одном доме, там может быть, какой-то там вот там, на работе с какими-то людьми работаем, и у нас иногда возникают трения. У нас возникает проблема. Почему? Да потому что мы с вами все о себе самого лучшего мнения. Нас обидеть ничего не стоит. И нам иногда бывает обидеть кого-то ничего не стоит. Как они могли? До 20 тысяч человек, они говорят, один город мог размещать. Ну, 15, да, они еще не все откопали там. Как они могли? Вот раз туда все, и там неделями жить, или не знаю, сколько времени жили. Потому что все там вот найдено, эти залы, и церковь, и расписано фресками, там на глубине там 5 этажей под землей. И там свет у них был, и воздух туда поступал, и вода, и вот они это вместе, видно, это и строили там, вот эти двухкомнатные квартиры или кельи, как их назвать, не знаю. Друзья, хорошая иллюстрация единства церкви, это является образ тела, тело функционирует, да, церковь — это тело. И все покорил под ноги его, поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Полнота, наполняющего все во всем. Друзья, правильнее было бы эти слова понимать так. Церковь есть духовный организм, в котором нет места, где бы не действовал Господь, где бы не действовали божественные силы. Вот это церковь. Полнота, наполняющего все во всем. Церковь, друзья, она полна Христом. Господь наполняет всю ее. Тогда вот возможно, наверное, вот и терпение проявления, и единство, и одно сердце, и одна душа. Единство в церкви, друзья, оно, конечно, обусловлено наполняющим ее Духом Божьим, нашего ответа на Божью благодать и наше желание подчиниться Богу. Наверное, вот этим оно обусловлено. И, конечно же, прообраз тела церкви, он указывает нам на что? На заботу членов церкви друг о друге. Тело, друзья, оно заботится, да? Если у меня одна рука болит, и я несу сумку, да, я другая рука берет, чтобы помочь. В церкви так, друзья. Одно сердце, одна душа, друзья. Это для этих людей, для первой церкви, это было не только слова. Без Духа Святого, друзья, это делать невозможно. Друзья, еще один, да, как бы, как должно поступать в Доме Божьем, это быть в единстве Церкви Иисуса Христа. Мы вот говорили с вами о единстве. Для того, чтобы нам усвоить этот урок, нам надо быть в единстве. И оно все в себя включает, да? И праздники, и совместное участие в вечере, вот распространение истины об Иисусе Христе. Последняя мысль, третья, друзья. У нас, друзья, две проповеди сегодня. Церковь есть стоп утверждения истины, церковь есть фундамент истины. Друзья, третья часть. Мы говорили с вами о том, что церковь – дом Божий. Вторая мысль о том, что церковь – это единство в Духе Святом верующих и собственность Божия. Вот. И третья мысль – церковь есть стоп утверждения истины, церковь есть фундамент истины. Фундамент. Друзья, какую истину и как утверждает церковь? Какую истину и как утверждает церковь? Это вопрос. Какую истину? Наверное, в первую очередь это истину о Боге. Истину о Боге. Написано, Бог Отец есть истина, а Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. Иеремия 10 глава 10 текст. Что Бог Отец есть истина. Вторая мысль, Иисус Христос сказал по себе, как? Я есть путь и истина. Иисус Христос есть истина. Эту истину тоже утверждает церковь. О Духе Святом написано, что Он Дух какой? И я умоляю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Дух Святой есть истина. В первую очередь церковь утверждает истину о Боге. Еще одна мысль. Слово Божие написано. Освети их истину твою, слово твое есть истина. Церковь распространяет, утверждает и исполняет истину, как слово Божие. Друзья, и церковь, как мы с вами прочитали, столб утверждения истины. Я думаю, что церковь, как собрание верующих, да, вот из текста этого следует, оно представляет собой фундамент истины, для евангельской истины. Человек, находящийся в церкви, друзья, вне церкви, которая находится, он может быть одолеваем дьяволом. Он может быть одолеваем. А в церкви он может укрыться. Церковь – это ковчег спасения, наверное, от потопа мира. Матфея 16, глава 18, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». По одному дьявол может расправиться с каждым. Врата ада не одолеют церкви. И если ты в церкви, ты находишься под Божьей защитой. Друзья, конечно, это, знаете как, я нахожусь в церкви. Это может быть де юре, а может быть де факто, да? Я могу юридически быть в церкви. Я могу состоять членом церкви и быть записан в церковной списке. Но я могу совершенно духом быть вне церкви. Я могу грешить против церкви и нарушать церковное единство. Друзья, Бог через церковь дал нам Писание. Нужно всегда об этом помнить. Бог дал нам Писание. И церковь всегда, ну вот мы знаем, что церковь утверждала канон Писания священного. Церкви дано право толковать Писание. Церкви. Не мне от ветра головы своя, а церкви дано право толковать Писание. По отношению прошлого, настоящего и будущего. Церковь имеет право это делать. Вот. Церковь, друзья, ей дано право судить дела житейские. Вот вы помните, да, апостол Павел Коринфской церкви пишет в первом послании, «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, а тем более, не тем ли более дела житейские?» То есть Бог дает возможности, иногда говорят, ну вот церковь слишком, она много на себя берет. Иногда она вмешивается в личную жизнь человека, да? Иногда она какие-то советы дает человеку. Вправе ли это церковь делать? Писание говорит, не тем ли более дела житейские. Друзья, по Священному Писанию церковь – это высший авторитет. Вот смотрите, у Матфея 18 главе записан порядок обличений, помните? Там, пойди, скажи, одна, а потом, последний какой порядок? Какой? Скажи церкви, сначала скажи сам, не послушает, возьми свидетеля. Да? Если двоих не послушает, потом как? Скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Друзья, это важное место. Церковь – это авторитет. Мы иногда думаем, ну, там церковь решила, или церковь что-то сказала, или в церкви есть какие-то рулс или правила, а мы сами по себе. Мы сами Богом водимся, мы сами читаем Священное Писание. Друзья, извините, Писание говорит о великом авторитете церкви, и нам нельзя с ним не считаться. Друзья, ну, конечно, мы с вами говорим о церкви как столб утверждения истины, а истину прежде всего нужно знать, эту истину нужно практиковать, и эту истину нужно распространять. И это и есть задача церкви. Но я несколько слов скажу, вот мы уже говорим с вами о поведении в Доме Божьем. Конечно же, наше поведение в Доме Божьем, оно обусловлено пониманием того, что есть церковь. Как мы сказали, церковь есть Дом Божий, то есть Богоприсутствие в церкви определяет наше поведение в Доме Божьем. Церковь есть единство верующих в Духе Святом. И как бы мне, находясь в церкви, не нарушить и чью-то свободу, и не утверждать то, что Господь мне не поручил. И церковь – единство верующих в Духе Святом, и церковь есть фундамент истины. То есть нам нужно с вами эту истину утверждать, то есть ее поддерживать в церкви и служить для того, чтобы она утверждалась. Знаете, во многих православных христианских храмах на видном месте при входе висит текст. Мне тоже его приходилось видеть, вот. Во многих. Разговаривающим в храме посылаются скорби. Но это слова почитаемого как святого в православной церкви Амвросия Оптинского. Разговаривающим в церкви посылаются скорби. Я подумал, друзья, может, нам тоже стоит повесить. Слишком много иногда бывает, что мы с вами разговариваем в церкви. Еще хочу процитировать еще одного слова служителя. «Стоя в церкви, по сторонам не озирайся», ну, находясь в церкви. «Смеха, разговоров крайне берегись, потому что тот, кто в церкви смеется или разговаривает, не только не умилостивляет Бога, но и весьма раздражает, ибо не воздает чести святому месту и других соблазняет, и мешает другим молиться». Я вот так подумал, человек давно написал это место, и я думаю, вот если бы в то время телефоны были, он, мне кажется, бы написал про это тоже. Написал. Друзья, мне как-то довелось слышать критику одного человека на участие в церкви, одного современного богослова. Он побыл на одном служении, услышал одно участие, но одно пение. Вот. И я хочу процитировать дословно его слова. «Пение ваше было хорошее, но богослужение отсутствовало». Это не извержение Христа, когда мы церковь превращаем в концертные залы. Как точно сказал. Как точно. Друзья, я далек от мысли сегодня критиковать нашу церковь, мою в том числе церковь с вами. Но как часто мы это начинаем наблюдать? Ведь церковь – это и записи, в том числе, которые мы слушаем. Пение было хорошим, но богослужения не было. А вся жизнь христианина, друзья, это и есть богослужение. Член церкви, он находится всегда в Доме Божьем. Выходя из церкви, мы не перестаем быть членами церкви. Друзья, нам нужно сохранить богослужение в молитвенном доме, чтобы богообщение и богослужение не затмить своими талантами. Не затмить, да? Своими талантами. В одной церкви увидел высших корок проволока с кольцами. Говорю, а что это у вас такое? А мне говорят, мы там иногда занавес вешаем. Про себя подумал, наверное, ну, немножко театром каким-то пахнет. Занавес вешаем. Вот, а видел запись рождественской истории с огромным симфоническим оркестром, с Иосифом, с Марией, с верблюдами живыми, с овцами, вот, с балетом, с летающими ангелами, оперными голосами, громадным хором. Красиво, красочно и мощно. А потом, когда узнал, что это в церкви происходит, грустно стало. Грустно. Дом мой домом молитвы наречется. А вы? Что вы с ним сделали? Друзья, мы все понимаем, как нам поступать в Доме Божьем. Все понимаем. Только иногда забываем. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Друзья, наше поведение в церкви в первую очередь должно обусловлено быть чем? Пониманием того, что это Дом Божий. Вторая мысль. Тем, что это единство верующих в Духе Святом. И третья мысль, что это столб и утверждение истины. Давайте мы с вами помолимся, поблагодарим Бога за то, что мы в церкви. Друзья, здесь мы спасаемся. Будем созидать церковь, молиться за церковь и служить в церкви Богу. Да благословит нас Бог на этот труд. Аминь. Помолимся.